Собравшаяся после обеда на кухне палатки троица мужчин устроила мозговой штурм. «Итак, начал Дункан, Малфой не покидают пределов своего поместья. Как будем действовать, джентльмены?» «Думать нечего», — оскалился Шон, «врываемся к ним, вырубаем и выбиваем информацию, после чего валим пожирателя. Они оба волшебники, а у нас только я», — недовольно поморщился Жан. «К тому же мне претит сражаться против мадам, гражданский». Уолш смерил Жана презрительным взором. «Но-но», — возмутился тот, — «попрошу не хвалиться своей крутизной, зато я волшебник». «Жан», — положил ему руку на плечо Хобгард, — «успокойся, не будем мериться длиной, кхаем, способностей. У тебя есть предложение?» «Нет», — потупил он взор, — «план Шона сыроват, но я не вижу иного варианта». Дункан с задумчивым видом пожевал нижнюю губу. «Но и ты, Жан, прав, их двое волшебников, а у нас только ты. Наверняка на поместье куча оповещающих и защитных чар». «Именно», — склонил голову Жан. «Монар весь окутан защитными чарами. Туда никак нельзя врываться силой. Нас скрутит, не успеем палочку поднять». «Эфе», — закатил глаза Уолш. «Тогда нужно сделать так, чтобы чары не сработали. Ты же волшебник», — уставился он на француза. «Придумай что-нибудь». «Думаете, это просто?» — возмутился Жан. «Я, по-вашему, похож на взломщика чар или великого волшебника?» «Не горячись», — Дункан вновь успокаивающе сжал плечо француза. На лице Хобгарда отображался усиленный мыслительный процесс. Внезапно складки на лбу разгладились, и он поспешил поделиться своей идеей. «Кто сказал, что действовать нужно силой?» «Мак, ты что-то придумал?» — оживился Уолш. «Мозги, мой друг, мозги. То, что в процессе эволюции даровала нам природа. Наши тела несовершенны, но у нас, в отличие от животных, имеется разум. Если крепость невозможно взять силой, ее берут деньгами или хитростью. Мак, чтоб тебя кошки отодрали!» Сгорал от нетерпения Уолш. «Мяу!» — возмущенно подал голос из темного угла кухни Кашкатун. «Не ты!» — извиняющимся тоном обратился к коту Шон. «А ты!» — с нетерпением уставился он на друга. «Рожай уже, или я тебе кесарево сделаю. У меня есть план». Люциус Малфой, высокий, худощавый, с острыми чертами лица. Его бледная кожа была бледнее обычного, платиновые волосы поблекли, а в холодных серых глазах поселились недоумение и страх. Почти год назад ожил его господин, чего он всем сердцем не желал, хотя в этом никому не признался бы даже под нацеленной палочкой. Волан-де-Морт был очень недоволен Люциусом за то, что тот стал причиной уничтожения своей ценности. Темный лорд доверил Малфою на хранение свой дневник, который на деле оказался темным артефактом. В 92-м году Министерство магии с подачи Артура Уизли начало проверки домов бывших пожирателей смерти на темные артефакты. Люциус, искренне уверенный в окончательной гибели Волан-де-Морта, поспешил избавиться от тетради. Он тогда радовался задуманной мести. Идея подбросить опасный темный артефакт дочери Артура казалась гениальной. Он думал прижать ненавистного Уизли, но и травмы или смерть девчонки его тоже устроили бы. Но в конце года оказалось, что артефакт уничтожен. Кто мог знать, что Волан-де-Морт живет? Теперь же черная метка вновь потускнела, как это случилось на Хэллоуин 81-го года, когда Волан-де-Морт помер. А ведь ничто не предвещало. Люциус наведался к дому, в котором скрывался господин с ближним кругом беглецов из Азкабана, но обнаружил на месте дома котлован с остатками несущих стены гору строительного мусора и земли, разбросанных по округе. Это его сильно обескуражило. Результат напоминал действие заклинания бомбарда Максима, но в 100 раз мощнее, чем способен выдать даже такой сильный волшебник, как темный лорд. Люциуса пугал тот, кто способен одним заклинанием уничтожить Волан-де-Морта вместе с ближним кругом. Мало того, несколько лет назад произошла череда подозрительных смертей среди пожирателей, оставшихся на свободе. Вначале погиб Эйвери-младший. Эйвери-старший собрал старую гвардию, в которую вошли Гойл-старший, Крэп-старший, Уолден Макнир и Нот-старший. Они ушли мстить убийце, но не вернулись. Авроры обнаружили их тела в разрушенном доме Гилдероя Локхарта, который исчез из госпиталя СВ Мунга в неизвестном направлении. И там, в доме Локхарта, тоже был взрыв. Теперь масштаб куда шире, и это пугало Люциуса до дрожащих поджилок. Он не знал, кого подозревать. Неужели Гилдерой Локхарт охотится на пожирателей смерти? В это не хотелось верить. Драка, сын Люциуса, рассказывала Гилдерое. Если верить сыну, то Локхарт — полное ничтожество. Он паяц и трус, не знающий, за какой конец палочки браться. К тому же он лишился памяти, но, Ведь память Локхарта пострадала именно из-за Малфоя. Ведь это он подбросил дневник девчонке, а эта дура притащила его в школу. Ее телом наверняка завладел отпечаток Волан-де-Морта, который был запечатан в дневнике. Локхарт, судя по рассказам, героически поперся убивать Василиска, но в результате пострадал. А что, если память к нему вернулась, и он узнал Волан-де-Морта? Тогда он мог понять, что артефакт в школу подкинул кто-то из наших и начать мстить. А ведь по времени все сходится. Стоило Локхарту покинуть госпиталь, как началась череда смертей среди пожирателей. Сначала один, потом пятеро, а сейчас... Малфой дрожащей рукой смахнул с лба ледяной пот. Сейчас он убил самого Волан-де-Морта, которого опасался даже Дамблдор. Да что же это за монстр? Возможно. Да нет, невозможно, а точно. Гилдерой на публику лишь прикидывался самовлюбленным нарциссом и разыгрывал из себя неумеху, а на самом деле совершил все те деяния, описанные им в книгах. Это не волшебник, а машина смерти. Люциус рванул в библиотеку и принялся рыться в старых школьных учебниках Драко, пока не обнаружил все книги Локхарта. Пролистывая их по диагонали, он искал, с кем сталкивался Гилдерой. С каждым уничтоженным противником Люциусу становилось все хуже и хуже. Этот убийца походя уничтожал вампиров, духов, йети, банши, привидений, троллей, упырей, Василиска. А теперь в его списке появились сильнейшие из пожирателей смерти и сам лорд Волан-де-Морт. А следующим наверняка будет он, Люциус Малфой. Дорогой в библиотеку ворвалась запыхавшаяся его красавица-супруга. Нарцисса Малфой, в девичестве Блэк, блондинка под стать ему. Как всегда, ее длинные волосы были распущенными. Худощавое телосложение, голубые глаза, бледная кожа и взволнованный вид. Да, Нарси, там у ворот поместья. Ее губы дрожали, заставляя сердце Люциуса обливаться кровью. Внутренне похолодев, он побледнел. Ладонь разжалась, книга Локхарта выпала из рук. Он с ужасом прошептал. Кто? Это он. Взгляд Люциуса замер на обложке книги «Я волшебник», с которой ему подмигивал широко улыбающийся Гилдерой. Этот маг казался Малфою страшнее дракона, а улыбка больше напоминала хищный оскал. Локхарт словно смотрел ему прямо в душу, обещая мучительные кары. Кто? Нарцисса с недоумением проследила взгляд мужа. Милый, ты что, стал читать Локхарта? Ты же сам говорил, что он бездарность. Я был неправ. Тихий шепот бледного как мел Люциуса заставил нарциссу переживать о его психическом здоровье. Он опаснее темного лорда, просто хорошо маскируется. Так это он, Локхарт, он пришел за мной, растерялась нарцисса. Нет, там у ворот трое авроров, стучат, требуют их впустить. Фух, с облегчением выдохнул Малфой. Азкабан ему сейчас казался меньшим из зол, тем более, он нигде не успел засветиться, так что может отмазаться от тюрьмы, как это сделал 15 лет назад. Слава Мерлину, это не он. Нарси, готовься к худшему, как тогда. Если что, я был под Империя. Сиди дома, надеюсь, к тебе у них не будет претензий. А я встречу гостей. Примечание к части. Мерде, дерьмо. Глава 22. Люциус Малфой чуть ли не в припрыжку бежал открывать ворота поместья. За забором он обнаружил троих крепких незнакомых авроров в красных мантиях. Глядя на их фигуры, он гадал, чем таким стали кормить в Аврорате, что у авроров отросли такие мышцы. Вернее сказать, каким зельем их поит. Наверняка новая разработка. Из троих лишь один аврор направил на него палочку, брюнет с безобразным шрамом на левом предплечье. Блондины рыжие даже не потянулись к своим палочкам, висящим в кобурах на поясах. Хороший знак, подумал Малфой. Значит, не все так плохо. С этими двумя наверняка можно договориться. А вот с брюнетом вряд ли, но он в меньшинстве. Малфой, сдай палочку и не дергайся. Командным тоном с угрожающими нотками начал Уолш. Люциус медленно извлек из кобуры палочку и протянул рукоятью рыжему аврору. А в чем собственно дело, господа авроры? Я арестован? За что? Вы задержаны, мистер Малфой, спокойно пояснил Хобгард. Пока задержан, Малфой, с угрозой протянул Шон. Забрав палочку, он грубо заломал волшебнику руки за спину и заковал в наручники. Лишь пока задержан, только дай мне повод. Люциус удивился такому новшеству. В прошлый раз авроры не церемонились и вырубили его ступифаем. Могли связать руки заклинанием инкарцера. Стальные браслеты, холодящие кисти рук, были ему в новинку. Спокойно, Шон, ослабил хватку напарника Дункан. Мистер Малфой будет сотрудничать, ведь он не глупец. Трое авроров повели задержанного в сторону от поместья, заставляя Люциуса нервничать. «А мы разве не переместимся в ДМП?» – с замиранием сердца спросил он. «В ДМП?» – оскалился Шон, многозначительно блестя глазами. У Малфоя по спине пробежал холодок. То, каким тоном это было сказано, пугало, словно его не собираются доставлять в отдел департамента магического правопорядка. «Не беспокойтесь, мистер Малфой», – дружелюбно улыбнулся Дункан. «У нас неподалеку находится походный лагерь. Оттуда вас переместят в департамент магического правопорядка». Люциус с облегчением выдохнул, но рано. «Мак, не звезди. Ты же слышал, что сказал Фадж? Валить этих пожирательских ублюдков при сопротивлении аресту или попытке бегства». Люциус посерел от ужаса. Он верил, что Фадж мог отдать такой приказ аврорам. Этот трусливый чиновник судорожно держится за министерское кресло. Он уже устраивал облаву на Сириуса Блэка с негласным приказом убить его при задержании. Без суда и следствия натравил дементора на беглого заключенного Бартикрауча-младшего. «Это была лишь рекомендация», — возразил Дункан, вселяя в Люциуса надежду и вызывая симпатию к себе. «Игра в хорошего и плохого копа — классика, которая работает и по нынешний день. А если завтра Фадж скажет тебе», — обратился он к Шону, — «что мы должны трахнуть твою жену при сопротивлении аресту, ты также с радостью заставишь ее раздвинуть рогатку. Это другое». Шон с наигранной, но довольно натурально выглядящей ненавистью, сверлил яростным взором спину Малфоя, отчего ему становилось не по себе. «Моя жена ничего не совершала, а пожиратели пытали и убивали людей. Закон един для всех, Шон. И вообще, сходи, кустики ороси, Мак». «Кустики, Шон», — с намеком уставился на него Хобгард. «Я буду следить за этим мерзавцем». Уолш с недовольным видом, все время оборачиваясь и держась за волшебную палочку, удалился в сторону на несколько метров. Жан тоже отошел в сторонку. Малфой пребывал в растерянности. «Сэр, я не понимаю, что происходит». «Мистер Малфой, я могу быть с вами откровенным?» «Конечно», — неуверенно кивнул он. «Фадж лютует. Ему нужны результаты, погибшие при сопротивлении пожиратели. Даже если мы вас доставим до департамента, до суда вы можете не дожить. Если же каким-то чудом вы доживете до суда, на этот раз сказка про империя не прокатит и вам впаяют поцелуй дементора. Понимаете? Но...» Малфой привык откупаться. Он надеялся и на этот раз решить все деньгами. «Поцелуй дементора хуже смертной казни, дементор выпивает душу волшебника». Внезапно он осознал, что единственный шанс на спасение – любыми путями не попасть в Аврорат. «Я вам заплачу 1000 галлеонов. Это само собой, мистер Малфой, каждому. Иначе парни не поймут. Но Фадж требует результата. Без показателей о задержаниях я не смогу убедить напарников, даже если вы предложите в 100 раз большую сумму. Но я не виновен. Мистер Малфой, у вас же сын и красавица жена. Вы хотите переложить на них хлопоты по вашим похоронам? Не находите, что это не лучший подарок миссис Малфой? Давайте не будем играть в эти игры. Мы не на суде. Давайте говорить как разумные люди. Что вам надо?» — нахмурился Люциус. «Это больше вам надо, мистер Малфой. Я могу просто следовать приказу Фаджа. Но...» Надежда все ярче разгоралась в душе Малфоя. Ради жизни и свободы он готов был пойти на жертвы. «Но мы случайно могли бы из неизвестного источника узнать о том, где располагается Фенрир Сивый, если...» — сглотнул Малфой, ничуть не напоминающий надменного аристократа, каким он выглядел на публике. «Если я скажу, вы отпустите меня, без проблем, но не без пожертвования в пользу вдов департамента магического правопорядка. Не беспокойтесь, мистер Малфой, вашего хозяина вместе с приближенными больше нет. Никто не узнает о нашей сделке». Набрав полную грудь воздуха, Малфой решился. «Я скажу, но там не только Сивый и его стая. Темный лорд отдал под командование Сивого толпу уголовников из Азкабана, некоторые из них под империя, остальные добровольно. Их всех клеймили черной меткой», — скривился он, — «и из них организовали отряд егерей. То есть вся эта шуша раскрывается у оборотней?» «Да, сэр». Бледный подбородок Малфоя совершил резкий кивок. «Их поселили у оборотней». Малфой раскололся и запел как соловей. Он выдал все явки и пожирательские схроны. Под конец его рассказа подтянулись Шон и Жан. «А еще я знаю, кто убил темного лорда с ближним кругом», — перешел Люциус на шепот. Заметив, как напрягся Дункан, он нервно обернулся и обнаружил, что два других аврора тоже не на шутку напряженные. «Да ну!» — Дункан замаскировал волнение под сарказм. «И кто же это?» Малфой набрал полную грудь воздуха, будто собирался нырнуть в океанскую пучину. «Гилдерой Локхарт, Хаем!» — поперхнулся воздухом Хобгард. «Это же твой, начал было Уолш, посмотрев на друга. «Он самый». Ответ Дункана заставил Люциуса занервничать по-новому. У него дернулся глаз. Пожиратель подумал совсем не о том, что имели в виду мужчины. Шон намекал, что Гилдерой тот самый родственник, которому ездил помогать Дункан. Но откуда это было знать Малфою? В его голове родилась и укоренилась совсем другая гипотеза, в которую он моментально поверил. «Дурак», — подумал он про себя, — «как я мог не понять? Локхарт, тайный стиратель Аврората, и эти парни знают об этом». Тот рыжий сказал, «это же твой, что бы это значило? Может, он напарник этого бугая или его начальник, Мерлин? Они же меня теперь точно убьют. Слышь, ты», — с грозным видом навис над ним Дункан, отчего у Люциуса затряслись поджилки. «Если ты об этом кому-то расскажешь, я тебе вырву яйца, запихну в глотку и заставлю их сожрать». «Понял, понял». Лицо Малфоя сравнялось цветом с пылью. «Я никому не скажу, сэр. Эта тайна умрет со мной. Твоя выдумка, жареный банан, умрет с тобой». Перешел на грозный рык Дункан. Малфой с ужасом смотрел в глаза Хогарта, в которых зрачок вытянулся в вертикальный, сильно напоминая пожирателю темного лорда после возвращения с того света. У Волан-де-Морта были такие же глаза, только красные, а не голубые. Люциус еще больше убедился в своей правоте. Эти темные маги, а никем иным они быть не могут, работают в том же отделе Аврората ликвидаторами. Поэтому их и послали убить его, но ему повезло. Повезло, что не прислали Локхарта. «Успокойся, маг», — положил ему руку на плечо Шон. «Этот мудила выдал Сивова. Он нам больше не нужен. А если этот бледный банан предупредит своих корешей?» Недобро прищурился Хогарт. «Нет-нет, что вы, джентльмены», — едва стоял на вялых ногах Люциус, успевший 100 раз пожалеть о неосторожно вырвавшихся словах. «Если сдаст, мы вернемся и выпотрошим его», — спокойно заметил Уолш. Дункан для успокоения сделал дыхательную гимнастику. На 10-м глубоком выдохе он успокоился. Для Люциуса это выглядело так, словно Аврор яростно раздувал ноздри. Малфой прикрыл глаза и мысленно простился с жизнью, отчего для него слова Хогарта прозвучали неожиданно, словно гром среди ясного неба. «Ты прав, друг, моль бледная, скрылся с глаз моих, Малфой приоткрыл глаза, подспудно ожидая наставленных на него волшебных палочек, но ничего такого не обнаружил. «Шел вон, я», — опешил Люциус. «Нет, банан жареный, я тебе сейчас вмажу». «Ну», — медленно попятился Малфой. «Я пошел», — Шон не выдержал и отвесил белокурому пожирателю пинка под зад, чем придал ему реактивного ускорения. Люциус бежал в сторону своего дома со скоростью напуганного зайца. Дункан приложил правую ладонь к надбровьям. «Низко пошел, к дождю, англичане», — закатил глаза Жан. «Мне вас не понять». Шон даже на мгновение не мог допустить мысли, что его будут сравнивать с англичанином, поэтому с самонадеянным видом, будто не про него, выдал. «Я и говорю», — факаился Санах. Парни свернули походный лагерь и вернулись в кемпинг в Солсбери. Расположившись в беседке на территории кемпинга, они распечатали бутылочку домашнего бренди из запасов Шона и принялись за обсуждение. «И как нам добраться до Сивова, если там полно пожирателей?» — с потерянным видом вопросил Жан. «Для начала, пожиратели там не настоящие», — Дункан понюхал жидкость в рюмке, убеждаясь, что бренди качественный. «Толпа уголовников, которых подобно цементному раствору объединял лишь тот, кого нельзя называть. Этого урода мы замочили, так что считайте, что там просто толпа беглых зэков и оборотней, которым нет смысла воевать за идеалы пожирателей, не считая за имперенных. Твоими устами, да пиво пить», — хмыкнул Шон. «На секундочку, это толпа волшебников-уголовников и волшебников-оборотней, а из нас троих лишь один волшебник». Дункан поднял рюмку. «Ни банана, ни кожуры». Выпив бренди, он занюхал рукавом рубашки и продолжил. «Снайперская винтовка решает все проблемы». «Нет», — резко возразил Жан. «Я хочу лично убить Сивова. Это мое право на месть, мудила». «Тихо, почти не слышно», — пробормотал Уолш. Дункан прочитал одно из любимых слов друга по губам и был мысленно с ним согласен. Ему не нравилось все усложнять. Если проблема решается просто, не нужно плодить лишних сущностей. Но и Жана он мог понять. «Что?» — не расслышал Жан. «Я говорю», — недобро посмотрел на него Шон. «Плохо, что ты не умеешь стрелять. Придется придумать что-то другое». «Шон, не грей бренди», — привлек к себе внимание Хогарт. «Ты же вроде неплохо рисовал, художку в школьные годы закончил», — поднял свою рюмку Уолш, готовясь опустошить. «А что, сможешь нарисовать картинку, как у Малфоя на предплечье. Шон оживился, резко залив себе в рот бренди, он закусил кусочком сыра и кивнул. «Отличная идея, я как раз знаю хорошего тату-мастера». «Эй», — возмутился Жан, — «вы же не предлагаете нанести себе темную метку? Я не собираюсь становиться пожирателем, это всего лишь татушка». Жан Уолш едва сдерживался от того, чтобы врезать французу по морде. «К тому же, можно сделать лишь временную тату. Не нравится? Мы всегда можем вернуться к снайперке или варианту с взрывчаткой. В прошлый раз отлично сработало». Навстречу троица неизвестных, спокойно, словно у себя дома, идущих по лесу неподалеку от лагеря оборотней, вышел одинокий высокий мужчина с длинными темно-русыми, собранными в неаккуратный хвост, волосами с красными прядями. Серо-голубые зенки впились в троицу. Он был одет в кожаную куртку, клетчатые брюки и черные военные берцы на шнурках. «Так-так, и кто это тут у нас?» Его ноздри затрепетали. «От вас пахнет волками, но вы не из нашей стаи». Он с интересом рассматривал одежду троицы. Однотипная военизированная камуфлированная форма без знаков различия и рюкзаки за спиной, будто у магловских военных. Если бы не волшебные палочки в поясных кобурах, он бы принял их за магловских туристов. Дункан принюхался, как и его товарищи. Если от них исходил едва уловимый волчий запах, то от парня прямо несло волчара и потным духом. Иного не стоило ожидать от человека, который живет в лесу и в мае ходит в куртке. Помимо этого он учуял запахи еще дюжины оборотней, но их самих не видел, они хорошо скрывались. Судя по трепетавшим ноздрям товарищей, они тоже обнаружили невидимок, поэтому он не стал им подавать сигнала. Шон закатал левый рукав и продемонстрировал бледную татуировку в виде змеи, выползающей из черепа. За ним то же самое проделали Жан и Дункан, стоящий впереди троицы. «Я Маклауд», — начал он, — «нам нужен сивый». «Зачем вам вожак?» — немного расслабился ликантроп. Он выглядел самоуверенным, чувствуя за собой серьезную поддержку. «Нужно перетереть по поводу лорда. Тебя как звать?» «Струпьяр. Вы вообще откуда такие? Из какой стаи? Что-то я вас не припомню среди наших». «Струпьяр». У Дункана зрачки вертикально вытянулись, а в голосе появились рычащие нотки. «Заткни хлебало и веди к сивому». «А то что?» — нагло оскалился Струпьяр. «Жан», — кивнул товарищу Хобгард. Француз с показушной неспешностью достал палочку из кобуры. Неожиданно сзади раздался низкий голос, больше напоминающий скрипучий лай. «Я бы на вашем месте этого не делал. Уберите палочки». Дункан знал, кого там обнаружит. Сохраняя на лице эмоции булыжника, он плавно обернулся. Там стояла вся дюжина ликанов в человеческом обличье. Их одежда не отличалась разнообразием. Они отдавали предпочтение армейским бёрцам, как и у незваных гостей, кожаным курткам и удобным брюкам старинного кроя. Лишь вожак из них выделялся, нарядившись в кожаные штаны. Впереди дюжины стоял крупный, поджарый мужчина с всклокоченной седой шевелюрой и усами, и звероватыми чертами лица. Даже если бы Хобгард не был оборотнем, он бы все равно ощущал исходивший от мужчины густой запах грязи и пота, словно главный в стае должен быть первым во всем, в том числе самым вонючим. Пальцы его нечистых рук украшали длинные, желтые ногти, кривые зубы покрыты желтым налетом. Дункан ухмыльнулся, а в следующую секунду неожиданно для ликантропов смазался, после чего раздался громкий болезненный вопль Струпера, который, разбрызгивая кровь после мощного удара здоровенным кулаком Дункана, улетел метров на 5. Его полет с противным хрустом то ли коры, то ли переломанных костей остановил ствол дерева, по которому ликантроп сполз на землю и потерял сознание. Никакая хваленая регенерация лунных оборотней не помогла ему. Лицо заливало кровь из сломанного носа. В следующий миг фигура Дункана снова смазалась. Он встал перед сивым, напрягшимся как сжатая пружина. «Твоя шестерка мне нахамила», — нагло заявил он. «Если есть претензии, я готов их выслушать». «Претензии?» — угрожающе прогавкал сивый. «Шо, крутой, темный лорд сгинул, так шо можешь засунуть свою метку себе в жопу. А лучше я сделаю это сам, оторву твою руку и запихну ее поглубже». Громкое заявление, у Дункана не дрогнул ни единый мускул. «Где щеглы, которых вам послал лорд? Кто ты такой, чтобы спрашивать?» «Маклауд, командир спецподразделения, которое подчиняется исключительно самому темному лорду». «Где егеря, сивый? Не припомню возле лорда ни тебя, ни твоих шавок». Лицо Фернрира потихоньку вытягивалось, на пальцах отрастали когти, а тело обрастало шерстью и мышечной массой в частичной трансформации, словно он готовился к бою. Дункан воочию убедился, что молва не лгала, Сивый действительно умеет трансформироваться вне зависимости от луны, но еще понял, что тот не избавился от лунного проклятия, как он и его товарищи. Это не было очевидно, но чутье подсказывало, что все именно так и есть. Преобладание звериных черт говорило, что не человек взял верх над волком, а произошел кривой симбиоз человека и волка. Остальные оборотни помалкивали и старались не лезть в беседу вожаков. Невооруженным взглядом было заметно, что большая часть оборотней боится своего вожака. Это как в банде, где вся власть лидера держится на страхе перед ним. В таком случае лидеру периодически приходится доказывать свое право на власть жестокими поступками и с помощью демонстрации силы. Самым приятным для троих авантюристов-мстителей было то, что среди оборотней не было ни одного мага с волшебной палочкой. Более того, из оружия у них при себе имелись лишь охотничьи ножи. «Детский сад на выгуле», — подумал Дункан, — «а мы опасались, да их разделать, как пожарить банан. Спецподразделения для того и создаются, чтобы о них никому не было известно», — парировал он выпад Ликана. «Милорд доверил тебе важное дело, Сивый, подготовку пушечного мяса. Где егеря? А нет их». Сивый рассмеялся угрожающе лающим смехом. «Разбежались, как только метка поблекла. Можете отловить их, если получится, раз уж вы такие суперсекретные спецы. Гха-ха-ха. Косяк, Сивый», — чрезмерно спокойно заявил Хобгард. «Твой косяк, за который придется ответить. Темный лорд не прощает таких промахов. И шо вы можете?» Фенрир со звериной яростью уставился на Дункана. «Надеетесь на свои палки? Они вам не помогут. Мы порвем вас раньше, чем вы их достанете». «Вы», — усмехнулся Хобгард, — «ты стал настолько труслив, Сивый, что даже не готов отстоять свое право силы один на один. Оборотень против оборотня. И как только стая терпит такого трусливого вожака, шо?» — яростно взревел Фенрир. «Я порву тебя, щенок». Впереди Дункана встал Жан. Хобгард в душе ликовал. Взять на понт лидера ликантропов оказалось проще, чем выбить десятку в тире, а уж с легкостью получить информацию о том, что в лагере нет волшебников, будто сорвать джекпот в казино. Француз, глядя в глаза ликантропа, со злостью и вызовом на ломаном английском заявил: «Твоим противником буду я, Фенрир. Помнишь меня? Кто ты такой, шавка, чтобы я тебя помнил?» Жан оголил левый рукав, демонстрируя уродливый шрам. «Ублюдок, видишь это? Твоих зубов дело. Гха-ха. Так ты щенок тех лягушатников. Славное было время, я тогда перекусал кучу детишек поганых волшебников. Что ж, сначала я убью тебя, а потом того ублюдка». Красноречивый взгляд Фенрира, направленный в сторону Дункана, однозначно говорил о том, кого он имел в виду. Сивый не стал дожидаться готовности Жана. Только что он смотрел на Дункана, а в следующий миг смазанным пятном метнулся к французу. Жан, обладая завидной реакцией, умудрился увернуться от острых когтей противника. В прыжке он обернулся гигантским черным волком с длинной шерстью. В первый момент Фенрир обалдел. Во-первых, даже он не может полностью обернуться без полной луны, оттого для него стало шоком увидеть подобное превращение. Во-вторых, ликаны превращаются не совсем в волков, а их подобие. У них более длинные и мощные передние конечности, морда тупее, но главное – размеры. Ликантроп весит не больше, чем в человеческом теле, а тут волк размером с пони и весом минимум в пару центнеров. Плюс расцветка шерсти у ликантропов всегда серая или серо-белая, но чтобы черная, такое он видел впервые. Не он один был шокирован. У остальных ликанов челюсти грозили пропахать землю. Если бы струпьяр не валялся без сознания, он бы тоже офонарил. Жан воспользовался заминкой Фенрира и набросился на него. Его скорость в форме волка наполовину превосходила скорость в человеческом теле. И если раньше они с Сивым были почти на равных, то теперь Фенрир оказался в проигрышном положении. Жан метил клыками в горло врагу, но опыт был на стороне Сивого. Лишь за счет него он сумел увернуться и подставить вместо горла левую руку, которую черный волк с жутким хрустом перекусил, словно тростинку. Сивый лишился предплечья до самого локтя. Из обрубка брызнула алая жидкость. Ликантроп взвыл и нанес могучий и сверхбыстрый удар когтями уцелевшей конечности по волчьей морде. Он целил в глаза, но Жан в последний момент мотнул башкой, отчего удар пришелся чуть ниже глаз по носу. Страшная кровавая рана перечертила волчью морду. С черной шерсти на почву падали алые капли. Рана, нанесенная ликантропом, по своим свойствам приравнивается к травмам от темной магии, Оттого бешеная регенерация оборотня не справлялась, а вот у его противника культя на глазах заживала, закипела жаркая схватка, мелькали клыки и когти. Сивый чувствовал, что проигрывает, и пытался подороже продать свою жизнь, словно загнанная в угол крыса. С незамутненной яростью Жан пытался порвать на клочки врага, который испоганил ему большую часть жизни. Его правый бок прочертили еще две глубокие окровавленные раны от когтей противника, но он при молчаливом участии шокированных зрителей все пытался дотянуться до врага клыками. В один момент сила, скорость и выносливость пересилили опыт многочисленных схваток старого Ликана. Жан распахнул гигантскую пасть и перекусил шею Сивого. В следующий миг голова Фенрира покатилась по земле. Глаза Ликантропа с неверием продолжали смотреть на мир, пока в них окончательно не угасла жизнь. Окровавленный черный хищник устало вздымал бока. Ликаны застыли статуями, не в силах поверить, что их злобный и непобедимый вожак проиграл и погиб. В оглушающей тишине в правой руке Дункана оказался пистолет. До этого мгновения он оставался невидимым под наложенными Жаном дезиллюминационными чарами. Но стоило вынуть пистолет из поясной кобуры, чары слетели. В гробовой тишине громовыми раскатами прозвучали три выстрела. Один в голову Сивого, а другие два в печень и сердце. После каждого выстрела все ликаны дергались, словно от удара хлыстом по спине. В их взорах застыли недоумение, непонимание и шок в смеси со страхом. Обернувшись к Дункану, Шон круглыми глазами посмотрел на друга, как на человека, который совершил эпическую глупость. «Да ладно, ты серьезно? Он же без головы. Контроль!» — развел руками Дункан. «Мало ли, лишнее серебро в его тупой башке не помешает». Глава 23. Троице товарищей удалось без проблем покинуть поселение оборотней. Ликантропы их боялись и желали одного, чтобы они скорее покинули их территорию. Жан обратился в человека. Его травмы, нанесенные ликантропом, выглядели ужасно и не заживали. Зелья помогали отчасти, немного улучшив процесс заживления. Дункан вколол ему обезболивающего из походной аптечки и наложил на рану швы. Поскольку француз уже не оборотень, а стопроцентный волшебник, парни доставили друга в госпиталь СВ Мунга, предварительно смыв с руки временную татуировку. На этом их пути разошлись. Жан сказал, что после выздоровления уедет обратно во Францию и начнет новую жизнь. Шон решил поехать в Ирландию, навестить родственников и старых друзей. В итоге Дункан остался лишь с котом, которого забрал вместе с палаткой из Селсбери. Он был опустошен, месть свершилась, все обидчики на том свете, и что теперь делать, он не знал. Раньше у него была цель, а теперь жизнь будто потеряла часть красок. Когда у британца на душе скребут кошки, он идет в паб. Вот и Хобгард не отходил от традиций. Он завалился в ближайший паб и принялся опустошать его запасы пенного под виндалу. Пиво гасило пламя острой свинины, но легче не становилось. Он смотрел в тарелку, и с каждым съеденным кусочком мяса вспоминал Донну. Виндалу было ее любимым блюдом в молодости, пока она не заработала гастрит. Образ Донны не покидал его сознание. Он вспомнил, ради чего все затевалось. Ведь не только из-за мести, но и ради того, чтобы жить с любимой в спокойствии, без опаски быть убитыми пожирателями смерти, захватившими власть в магической Британии. В итоге попойки он принял решение найти Донну и попытаться построить с ней отношения. Он понимал, что это будет непросто и у нее может оказаться другая жизнь, но не мог хотя бы не попробовать. Когда он покинул паб, какой-то пьяный поляк преградил ему дорогу. Пошатываясь, он с жутким акцентом громко закричал ему в лицо, словно на стадионе: «Англичанин, англичанин!» После чего перешел на польский: «Ты курва обосрана!» Польского Дункан не знал, но, прекрасно зная русский, общий контекст уловил. Раньше он бы подрался с этим хамом, но сейчас не собирался этого делать. Получится не драка, а убийство. С его способностями, физическими параметрами и навыками, в том состоянии, в котором он находился, сложно рассчитать силы. Простой удар кулаком может расколоть череп и из мозга взбить коктейль. «Сам ты курва», — на русском ответил он, заставив поляка впасть в ступор, после чего максимально мягко сдвинул его в сторону. Тот сопротивлялся, пытался упереться ногами в асфальт, но это было все равно, что пытаться противиться экскаватору. Почувствовав огромную силу, поляк поостыл и больше не делал попыток спровоцировать драку. Пройдя по пустынной в ночное время улице, через пару минут Хобгард наткнулся на настоящих англичан. Они пили пиво и мочились на тротуар, не прерываясь. Верх культуры. В Лондоне он по проверенной схеме остановился в наиболее близком к центру кемпинге. Его палатка все еще защищена маглоотталкивающими чарами, которые, по заверениям Жана, продержатся не меньше полугода. А вот грим волшебством уже не держится, отчего доставляет существенный дискомфорт и требует постоянного нанесения. Утром Хобгард не испытывал похмелья. Он и в бытность ликантропом позабыл о похмелье, а уж став полноценным оборотнем, и вовсе избавился от всех последствий пьянки. Минусы тоже имелись. Например, ему требуется выпить гораздо больше, чтобы захмелеть, отрезвеет в разы быстрее. Точных замеров он не проводил, но его организм стал справляться с алкоголем минимум в 3 раза лучше. И если для здоровья это замечательно, то вот с точки зрения получения удовольствия уже не все столь радужно. Найти человека в многомиллионном городе и даже стране лишь кажется сложным. Если есть деньги и его данные, и человек не скрывается от закона, это вообще не проблема. Дункан обратился в детективное агентство, естественно, совершенно не то, услугами которого пользовался до этого. Уже на следующий день у него на руках был адрес Донны. Но вот фамилия Хиншоу намекала, что она либо ее сменила, либо вышла замуж и взяла фамилию мужа. Это навевало на Хобгарда грусть. Он не заказывал детективам слежку за Донной и сбор информации о ней, только адрес и телефон. Сейчас она проживает в Ранкорне, небольшом промышленном городе и грузовом порту в районе Халтон в графстве Чешир. Это недалеко от известного на весь мир Ливерпуля. Всего 200 с небольшим миль от Лондона или 4 с лишним часа езды на поезде. Недолго думая, Хобгард свернул и запихал в рюкзак палатку, подхватил кота и поехал в Ранкорн. Найдя там нужный адрес, Хобгард вытряхнул из сумки вещи, оставил палатку и сложил все обратно. Даже в свернутом состоянии чары продолжали на ней работать, из-за чего люди не обращали на него с котом внимания. Улица была безлюдна. Вечерние сумерки становились с каждым мгновением все темнее от заполняющих небо туч. Дункан следил через амнинок и за окнами квартиры Донны. Увиденное заставило его нахмурить брови и прикусить губу до крови. Рана быстро зажила. Жаль, что регенерация оборотня не лечила душевные травмы. Так погано он не ощущал себя давно. И вроде ничего особенного он не увидел. Все ожидаемо. Обычная семейная сцена. На кухне сидели располневшая Донна в домашнем халате, пузатый мужчина и белокурая девочка лет 5. Но именно эта картина окончательно испортила Хобгарду настроение. Это была другая Донна. Его жена осталась мертвой в иной временной ветке. Во время жизни с ним она никогда не запускала свою фигуру. Лезть в эту семью он посчитал себя не вправе. Он никто для этой Донны. Просто незнакомец с улицы. На мгновение у него промелькнула подлая мыслишка воспользоваться знаниями о своей супруге и соблазнить Донну, увести ее из семьи. Но тут же он выбросил из головы эти глупости. Кто он такой, чтобы разрушать чью-то семью? Разве сможет он спокойно спать и жить в гармонии с этой девушкой, зная о том, как поступил? Хуже, пожалуй, было бы соблазнить ее с помощью любовных зелий. Почувствовав настроение хозяина, кот потерся о его ногу и замурчал.